ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ नमो भगवते
Шримад Бхагаватам, песня 7 глава, 14, идеальная семейная жизнь, текст 12. Джахятятарти сван пранан ханьятва питарам гурум тасям сватвам стриям джахят ястьяна хят джито джита. Джахят
может отдать.
Ят артхе, ради которой. Сван
–
свою.
Пранан
– жизнь.
Жизнь.
Ханьят
–
может убить. Ва – или. Питарам
–
отца.
Гурум
– учителя и духовного наставника. Тасьям
–
к ней. Сватвам
–
собственнические чувства. Стриям – к жене. Джахьят, пусть отбросит. Ях, который, Верховный Господь. Тена, им. Хи, поистине. Аджита, непобедимый. Джита, побежден. Перевод стиха. Мужчина настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других, даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый муж чрезвычайно привязан к своей жене. Вот почему отказаться от общения с ней очень трудно. Однако, если ради служения Верховной Личности Бога человеку все же удается это сделать, тогда сам Господь, хотя его невозможно победить, покоряется такому преданному. Для того, кто доставил удовольствие Господу, нет ничего невозможного. Так почему бы человеку не избавиться от привязанности к жене и детям? И не принять покровительство Верховной Личности Бога. Разве это лишит его каких-то материальных благ? Привязанность к жене – характерный признак семейной жизни. Но когда человек избавляется от этой привязанности и обретает привязанность к Кришне, его называют саньяси. Джахьятятарти сван пранан ханьятва питарам гурум тасьям сатвам стриям джахьят. Мужчина уверен, настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других, даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа. Так, здесь говорится о жене и Верховном Господе. В этом стихе две вещи упоминаются. И эта привязанность очень сильна, и поскольку здесь говорится о Верховном Господе, здесь имеется в виду, что это и есть самое сильное препятствие на духовном пути. Если мы говорим о материальной привязанности, то вот ее ключ. Привязанность к жене для мужчин. Так. Здесь говорится очень сильная привязанность, что человек может даже убить себя. Нередки такие случаи. Люди кончают жизнь самоубийством, если не могут получить в жены какую-то девушку. Я это видел еще, учась в школе. Два таких примера у нас было в городе. Небольшой городок северный. Как молодые люди кончали жизнь самоубийством, влюбляясь, не получив ответа. Здесь говорится даже, может убить учителя или родителей, может агрессивно настроиться по отношению к ним из-за этой привязанности. Может враждовать с ними всю жизнь. Если мужчина привязался к жене, или так он понимает. Но здесь перевод «жена». Но «жена» в санскрите имеет несколько значений. Здесь используется одно значение в этом тексте. Вообще, положение мужа и жены описывается «гурупати» и «дхармапатни». Здесь не используется этот термин в данном случае. Если кто-то привязан к «дхармапатни», то этот стих не относится к нему. Здесь говорится «стри». Это другое обозначение женщины. «Стриям». «Стри», «стри». «Стри» — это женщина или жена, то есть близкая женщина. Но «стри» означает то, что приносит удовольствие мужчине. Вот эта черта женщины. Ее, может быть, сексуальность, ее вот эта особенность, чисто половая особенность. Противоположный пол привлекательный. Это «стри» называется. Вот это слово означает вот эту связь, вот эту привлекательность. Тогда как есть и другие обозначения слова «жена». «Стри» относится к любой женщине, на самом деле. Здесь Прабхупада переводит к жене, чтобы мы знали, что если мы вот так привлекаемся женой, как обычной женщиной, это будет препятствие. Вот эта сторона здесь описывается. Нужно понять правильно этот момент. Иначе вообще возникает вопрос, как тогда вообще практиковать, находясь в семейной жизни, собственно говоря. То есть там есть свои привязанности, естественные, пожизненные, очень глубокие привязанности. Но для того, чтобы освободиться от этих привязанностей, муж и жена принимают определенную роль. Это гурупати, дхармапатни. Это значит, они идут путем освобождения. От чего освобождение? То есть отречение, когда говорится отречение от жены, или отречение от мужа, или отречение от семьи, или отречение от денег, это все искусственно. Ну, внешние вещи. На самом деле, путь к этому лежит к привязанности к Верховному Господу, то есть через отречение к самому себе. Пока человек не отречется от своего ложного эго, не может быть и речи, что он отречется от женщины, от богатства, от власти, от желания, каких-то материальных желаний. Не может быть и речи даже об этом. Поэтому и используется этот момент. Муж и жена, то есть они отрекаются от себя, начинают служить. Вам очень не понравится какое-то время быть в семейной жизни, пока вот этот эгоизм воспаляется, когда это невозможно находиться в семейной жизни, потому что от вас требует служения. А вы хотите чувственных наслаждений. То есть эгоизм, я, говорит, я хочу наслаждаться, а я страдаю фактически в семейной жизни. Нужно давай, работать, туда, успевай во всем, еще духовная практика, еще обеты там и тут. И в конце концов, я с ума схожу просто. Могу я просто вот наслаждаться семейной жизнью? Бывают такие очень трудные моменты. Именно вот в эти трудные моменты люди разводятся. Не выдержат этой аскезы, вот этой жертвы, как бы. Ну, может быть, Кали-Юга еще виновата, конечно же, потому что у нас разорванные семейные традиции, все разорванные. Мы, собственно, в одиночку выживаем, у нас нет больших семей, которые поддерживают друг друга, бы заботились об этом освобождении. Как я слышал в ведической культуре, то есть в прошлые когда-то времена, когда были семейные традиции, существовали. Молодой человек, женившись, уже получал и работу, уже и наследство, и все уже. То есть он уже был бы обеспечен к этому времени. К 20-25 годам, когда он женится, он уже обеспеченный человек. Уже состоявшийся материалист, все. В этом смысле, что на материальной стороне он не должен думать, как жить, как, где деньги брать вообще, как, квартиры нет. А есть жена уже, или я еще учусь в институте, а я уже женился, или вот такие проблемы возникают сейчас на каждом шагу. То есть жизнь не устроена ни материально, ни духовно. И поэтому люди не понимают, как вот с материальной жизнью устроена, как начать духовную жизнь. Даже гостей некуда пригласить, чтобы на махату провести. Или родственники непреданные, то есть вот настолько сейчас серьезных вещей, которые мы не можем преодолеть никак. Но, тем не менее, здесь остается главный момент, который здесь описывается. Человек должен иметь внутреннее отречение, привязанность к Кришне. А это каждый может. В любых обстоятельствах. Господь Читания говорит, кем бы ты ни был, где бы ты ни был, неважно. Где ты рожден, в каких условиях находишься, это не имеет отношения к бхакти-йоге. Вот с этого можно начать. То есть мы с вами не можем начать гьяна-йогу или карма-йогу даже. Или тем более аштанга-йогу в этих условиях. Это и называется Кали-юга. Харяр-нама, харяр-нама. Харяр-нама и вакивалам. В век Кали нет другого пути, нет другого пути. Нет, никакие эти пути не сработают. Обстоятельства, условия материальные не позволят вам ни совершить карма-йогу, ни гьяна-йогу, ни медитационную йогу. Исключено. Это чисто формально люди думают, что они философы, или занимаются йогой в клубах где-нибудь, там расслабляются, релаксации какой-то достигают, засыпают и думают, что были в трансе. Ну, это просто какой-то вид сна, Прабхупада говорит. Ну, то есть в Кали-югу какие-то поверхностные дилетантские вещи, которые люди называют йогой, или карма-йогой, или философствованием. Чтобы научиться философствовать, нужно понимать, осознавать одну вещь, что жизнь временна, что впереди вас ждет смерть. А современные философы, они гедонистами стали. Они забывают об этом, чтобы наслаждаться. И все философские системы сейчас предназначены для чувственных наслаждений. Для более тонких чувственных наслаждений. И забыть о смерти. Там нет речи, что победить рождение, смерть. Сейчас в современных философиях нет вообще таких концепций даже. Они отстранили эти концепции как невозможные. То есть материалистические концепции. Конечно, невозможно на материальном уровне победить смерть. Или рождение. Кто это становит? И они вот установили вот эти вот материальные истины. Нет философии. Карма-йога, люди ничего не жертвуют. То, что не жертвуют, это неэффективно. Очень-очень слабый результат. То и та добродетель, которой они сейчас пользуются, ну что-то они, конечно, полезное должны делать для своих детей хотя бы. Но очень слабый эффект. Вы можете заметить, что вся эта родительская как бы любовь и жертва для детей, она не приносит настоящего плода. Дети остаются эгоистами. Они не наследуют эту жертвенность. Почему? Потому что в рамках семьи и собственного удовлетворения это происходит. Яги нет на самом деле. Там нет Кришны. То есть Кришна говорит, выходи эту ягью за пределы семьи, за пределы человеческого общества, за пределы всех этих материальных желаний людей. К Верховному это направляет свою жертву, карма-йога настоящая. Так, ради удовлетворения Верховного, но никто не знает, этой связи не имеет. И они, может быть, и служат Богу, но поскольку связи нет, они не чувствуют, удовлетворен он или нет, есть он там или нет. Мы ходим в церковь, мы иногда что-то там кладем, пожертвования какие-то, но нет у нас этой связи. Это не доказывает нам, что Бог все-таки есть. Мы это делаем на всякий случай. Именно на тот случай, что он все-таки ездит. Потому что уверенности полной нет. Это не может быть карма-йогой. Сейчас единственное, почему люди трудятся в религиозном мире или каком-то еще, они просто хотят материального обеспечения, материального благополучия. Вплоть до райских планет они мечтают получить. Религия обещает это. Что ты можешь попасть на райские планеты. И все только потому, что они привязаны к жене, к этой форме стри. Жена может быть проституткой в соответствии с Бхагаватом. Если не соблюдаются регулирующие принципы в семье, то жена считается тоже проституткой. Если используется для чувственных наслаждений. То же самое. Тоже стри. Но дхармапатни означает жизнь регулируемая дхармой, религией. Она следит за этим. Она дхармапатни. Он гурупати. У него есть природа наслаждающегося. Мужчина хочет наслаждаться. Хочет стри. Да, он берет эту женщину, и она превращается в дхармапатни у него. Иногда мужчины думают на основе своего, значит, желания наслаждающегося пуруши. Дхармапатни означает послушное, безликое, подчиненное на 108%. Нет. Дхармапатни, напоминающая о законах религии. Та, которая будет препятствовать вашим излишним чувственным наслаждениям. Препятствовать по отношению к себе, к другим и к жизни. Будет напоминать о регулирующих принципах женщины. Это представитель Бога тоже. Дхарма, представитель религии, патни. Гуру-патни, он представитель гуру, он принимает решения. Но как он принимает решения? Общаясь с дхарма-патни, с дхармой. С дхармой можно общаться либо в уме, если мы имеем разум. Дхарма может быть в разуме. Тогда, говорится, Разума достаточно, это и есть моя жена. Все, разум говорит, что моя дхарма, я следую. Если разум недостаточно развит, то жена берет эту функцию разума мужа. Дхарма напоминает ему, извини, это тоже, это разум мужа говорится. Это называется дхарма пати. Но если это стри, она ему напоминает только о чувственных наслаждениях и о деньгах. Сексуальная жизнь утонченная и деньги. Вот. Это, говорит, проституция узаконена. Прабхупада так называет. Ну, мы сейчас говорим в соответствии с Бхагаватам. То есть, такие высокие стандарты мы сейчас применяем. Есть также, конечно, и другие моменты, стороны этого всего, что, может быть, человек век Кали вообще с этим не знаком, с такой строгостью. С такой строгостью отношений. Он не воспитан, потому что с детства его воспитывались в этой культуре и воспитывали в том, что можно свободно общаться, как ты хочешь вообще. Есть сейчас половое воспитание, вот прямо начиная с младших классов уже в Европе и Прибалтике это установили, культуру эту. Они уже общаются там с девушкой как хотят. Их раскрепощают в этом отношении. Что не нужно, вот эти комплексы иметь, вот эту как бы совесть, вот этот страх. Учимся у животных. Животные не стесняются. Это все комплексы вот человеческой психики, неполноценности. Это комплексы, это то, что вас сковывает, то, что препятствует раскрытию личности, индивидуальности. Давайте, смотрите, как собачки общаются на улице прямо, как мило это все происходит. Вот мальчик, вот девочка, видите, так они обучают их. И также потом они обучают их общаться с девочкой, мальчиком в школах. То есть сейчас целомудрия в принципе нет уже. И вот представьте, человек, выросший в культуре подобного рода, или хотя бы слышащий о таких вещах, как вот, скажем, мы в России, еще такой культуры нет в школах, но мы слышим, что есть где-то такая культура. И ничего не зная о сознании Кришны, мы думаем, интересно все это, интересно, конечно, на Западе так вот, люди обсуждают это очень бурно, эту тему. Одна из центральных тем жизни. Как общаться вот, с три, как наслаждаться свои чувства. И вдруг вы приходите в сознание Кришны, и тут такая строгость. Дхарма патни, гуру патни, о боже мой. Но в уме-то у меня совсем другое, и в разуме. Даже жена не может остановить мои чувства и наслаждения. Даже мать не может. Даже отец, даже гуру с большим трудом. Вы понимаете, что происходит? Насколько развращены, как бы наша природа развращена в век Кали. Что воспитание имеет, конечно, большую роль. Мы слышали эти вкусы, мы видели эти вкусы, мы даже воображали эти вкусы. Ум – такая вещь. Он покажет все, продемонстрирует внутри, рекламу сделает хорошую. У человека появляется стремление к этому, попробовать на самом деле, так ли это, как это будет, хорошо или плохо. Все вокруг этого секса и крутится. Но успех в жизни – считается, когда у человека есть дхарма патни и духовный учитель. С одной стороны, контролирует его жена, с другой стороны, духовный учитель. То есть разум. Разум мужчины. Когда мы говорим, что мужчина это разум, а без разума он придурок, ну, по природе вещей он так устроен. Либо разум, либо дурак. У женщины нельзя отнять, разделить эти две вещи, говорится. Невозможно. У нее вместе это. И чувство, и разум вместе. То есть она устроена вообще иначе. Конечно, если женщина падает, ее поднять труднее, чем мужчину. Мужчина падает, потому что дурак. Палками побили, пробудился разум, побежал, все, побежал. Все, исправился. Хотя бы на сегодня точно исправился. Хотя бы на ближайшую неделю можно исправить его. Ну, мужчина такой. Разум включить у него какой-то там такой страхом или силой. То есть, если женщина падает, поэтому нужна защита. Гуру пати. Он может спотыкаться, он там на фронте, он на передовой, он там работает, он там добивается чего-то в обществе, женщина в тылу, защищена. И там иногда он раненый приходит, там ползком, она его поднимает, уровня дхармы опять, дхарма патни, и снова вышвыривает туда на работу. Могучное соединение, видите? Как бы нужна помощь тому и другому. Но если человек удалитель Верховного Господа, говорится, все, он саньяси. Он лишился эго. Он отказался, он чувствует отвращение к своему материальному существованию. К мужской природе имеется в виду. Кто-то к женской природе. Потому что наша природа духовная. Проявление эгоизма – это мужская и женская природа. Если их отдельно рассматривать без души, это животная природа. Но поскольку мы люди, мы вкладываем сюда культуру, то это становится чем-то возвышенным. Мужчина, женщина, семья, традиции, знания, служение Богу. Это может быть великие вещи творить человек. Если присутствует Бог, божественное сознание. Но если отсутствует, ну это два животных изысканных, утонченных. Вот они и извращаются. Потому что ум-то у них человеческий разум. Только человек способен на такие извращения, которые вообще происходят. Животные не делают этого. Они честно живут. У них есть свои циклы отношений. Рожают детей. Никто аборты не делает. Воспитывает их. Лишнего они не тронут, не убьют даже львы и тигры. Не то, что не истребляют там все живое существо. Они поели, и все, они никого не трогают. Можете мимо пройти. Сытый лев не тронет тебя. Да, вот когда медведь весной просыпается, охотники говорят там на Дальнем Востоке, я жил среди них. В лес очень опасно ходить. Очень свирепый медведь голодный весной. Попадешь, то точно нападет. Но если ты идешь осенью, можешь рядом с ним встретиться и в разные стороны разойдетесь. Все спокойно. Спокойно просто. Он сыт, он никого не тронет. Но человек с ружьем там ходит, я знаю. Он просто стреляет, потому что ему нравится это. Сыт он, голодный, неважно. Он просто стреляет во все живое. Вот и все, к чему люди приходят. Это человеческий извращенный разум. И вот, когда он извращается, очень трудно, как бы вот есть такие процессы, как бы необратимые, но трудно. То есть мы хотим сознание Кришны, но наш разум, вот эти самскары, напоминает нам. Даже когда мы повторяем святые имена. Что же делать? Вот здесь говорится, тогда должна быть рядом хорошая жена. Вот вопрос найти хорошую жену. Вот вопрос в этом. Все хорошие отдельно пропадут. Мужчины очень хорошие, женщины очень хорошие. Но когда они вместе, плохое сочетание, он говорит. Он говорит, на мужчинах и женщинах. Но если появляется на самом деле цель, если есть желание удовлетворить Духовного Господа, то вы живете как саньяси, в отречении от себя, в служении. Можете прожить всю жизнь спокойно, легко. Ну, будут там какие-то искры лететь. Незначительно. Это можно выдержать. Тут же забудете все. Но если вы женщина, вы не забудете. Если вы мужчина, вы тоже не забудете. Как вас оскорбила эта женщина. Это интересный пример, что из Махабхараты Бхишмадев Махаджан фактически себя не отождествляет с телом. Но всю жизнь его преследовала женщина, помните? Которая себя отождествляла с женщиной. Такие отношения даже бывают. Всю жизнь преследовала и даже в следующей жизни нашла его все-таки. И убила все-таки, добилась этого всего. То есть обязательно. Это такая сильная материальная природа, что если в этой жизни мы не рассчитались, мы найдем друг друга в следующей жизни. Все равно рассчитаемся. Вот это законы кармы. Вот это самсара. Почему она крутится? Вот потому что мы хотим рассчитываться друг с другом. Ну, с хорошей и плохой стороны тоже. И в хорошем смысле я бы хотел вот еще... Я кого-то люблю, но я ухожу. Ну, что делать? Ну, я вернусь туда еще. В каком-то качестве. Один богатый человек жил в богатом доме. У него были сыновья, дети, все. Очень богатый. Умер. Какие-то пураны описывают это. Но он так любил своих сыновей. Я еще не все для них сделал, подумал. Я бы хотел еще служить им, моим сыновьям. Кровь от крови, плоть от плоти. Весь смысл мой был в воспитании этих детей. Очень хорошие дети. Я хороший отец. Я им достал наследство, но я бы еще хотел быть с ними. Он умер с такими мыслями. И родился по соседству в семье сапожника. По соседству со своим собственным домом, который построил в прошлой жизни для детей. Эти дети, поскольку этот дом был по соседству, приходили к нему чинить обувь. И он служил им, как того и хотел. Чиня обувь. Но они уже не знали, что ты хотел в прошлой жизни. И относились совсем к нему по-другому. Если он как-то не очень хорошо, или как они хотели что-то делать, они этими сапогами потом били ему по голове, сапожника этого. Мы тебе деньги платим, ты делаешь такие плохие вещи. Фура написано. То есть самсара, но что такое самсара? Почему самсара? Кто эту самсару закрутил? Смотрите. Вот все очень просто. Есть симпатия, антипатия. Но если мы говорим симпатия, антипатия, используем это на благо. Симпатию нужно направить к своей душе и сверхдуше, антипатию к материальному телу. Можно использовать. От этого тоже трудно отказаться. И то есть отречение подразумевает, что мы испытываем отвращение к чувственным наслаждениям для удовлетворения органов этого тела, языка, желудка, гениталиев. Есть для языка, мы чувствуем отвращение к этой деятельности. Как можно есть просто для наслаждения языка? Вот так вот бездумно жрать просто. То есть человек так и говорит, ты жрешь просто, нехорошо так. Ты присыщаешься, ты просто вот наслаждаешься, как животное себя ведешь. И на самом деле в этом процессе сознание именно развивается животного. Это для человека цивилизованно не очень приятное зрелище. Преданные почитают прасад, они мантру там прочитают, Шираби Деджал, там они там прославят прасад Господа, они потом вкушают, сознают Кришну. Ну, вот это другое дело. Это симпатия, это хорошо. То есть нам нравится сознание Кришны, это хорошо. Нравится наслаждаться с Кришной, это хорошо, чисто, да. Но нравится ли наслаждаться материально? Вот тут и определяется степень отречения. Насколько нам нравится наслаждаться с Кришной? Насколько не нравится наслаждаться органами чувств? Язык, желудок, гениталии особенно. Здесь говорится, что гениталии, вот эта связь к женщине стри, вот настолько сильная, настолько тонкая, она проникает в разум, в чувства, в его суть, что он думает, что в этом вообще смысл его жизни главный. Готов убить себя, если не получает такого. Расстаться с жизнью готов человек. Сколько таких примеров, боже мой. Или становится врагом для всех своих родственников. Они говорят, нет, ты не женишься на этой девушке. Не, мы против. Через наш труп. Хорошо, через ваш труп женю все равно. Мне плевать вообще на то, что вы говорите. Это моя жена, я ее выбрал. Она любит, я люблю ее, все. Даже некоторые когда-то преданные так оставляли саньясу. Появлялась такая женщина, проникала в разум, в чувства, в ум, все, захватывала. Все, человеку казалось, вот она, божество, вот мое божество. Такая мощная сила, если говорить. И ради того, чтобы поддерживать эту жизнь, вот, наслаждение, человек будет трудиться всю жизнь. До последнего. А Джамила, такой пример, Бхагаватам дается. Он привязался к проститутке. Умная, красивая. Собственно, у нее были свои качества, как у женщины, но она была проституткой. Она не стеснялась этой свободной любви, наслаждалась свободной. Вот этот дух наслаждения проник в Джамилу. Потомок брахмана. И ради нее он оставил свою невесту, очень целомудренную, отца, как здесь и говорится, все отбросил. И стал грабить, убивать, воровать, чтобы поддерживать ее существование. Потому что у нее запросы были серьезные. Ей нужны красивые одежды, ей нужны подарки, ей нужны драгоценности. Она всегда спрашивала, ты мне купишь что-то, ты мне достанешь что-то, если ты любишь меня. Любовь, она же должна подтверждаться в чувственных наслаждениях. И Аджамил говорит, да, я для тебя все сделал. Всю жизнь. Сужута женщина, настолько она могла, завладела им, настолько могла вот она быть для него таким главным лицом жизни, что даже до 80 лет это продолжалось. 80 лет у Джамилы был двухгодовалый сын, описывается. Вот это была женщина, представляю. Но с ней не разводился. Были муж и жена. Но отношения были такого рода. И сознание Кришны в дремлющем состоянии было у Джамилы, он получил это еще с детства. Ну, собственно, это спасло его от ада. И в конце концов, когда он стал умирать, он в страхе стал звать громко, крича, был перепуган этим явлением ямадутов, был очень напуган человек. Грех означает страх в итоге. Нечистая жизнь, значит, страхи, кругом страхи какие-то. Беспокойство, опасения. Очень сложно жить таким образом. И тут, когда появились Ямадуты, он очень разумный был, браман, поэтому и вор был очень разумный. Просто потрясающий, гениальный вор был. Его ни разу не поймали даже, не наказали в течение жизни, но он боялся расплаты все равно, потому что он совершал грехи. Каждый человек, кто совершает грехи, все равно боится расплаты. И он в какой-то момент понял, вот она расплата, Ямадута здесь. Он понял, что это расплата. Страх у него был здесь, достиг кульминации момента этой смерти. И он, что было мочи, вот что у него было сил, просто заорал, как сумасшедший на Раяну, позвал сына. Ну, сын бы, конечно, не помог, двухгодовалый сын. Просто был привязан к нему. Но имя Нараяны напомнило ему, всплыло то образование, те бхакти-шастры. Когда он был в Исконе, проходил бхакти-шастры. Нараяна! Это же Бог, это имя Бога. В таком отчаянии. И Ямадуты очень удивились. Грешник, отпетый. Момент смерти, факт. И смотрите, что он делает. Он зовет Бога. Как такое может быть? Да, и более того, сразу появились вишнудуты. Он так позвал, что вишнудуты сразу явились на ту же секунду. То есть это что-то было настоящее. Он не совершил оскорбления, говорится, при воспевании святого имени. И Аджамила наблюдала, вот еще кто-то тут, но они не страшные совсем. Они мне защиту дают, они ко мне хорошо относятся, у них хорошие ко мне чувства, расположение ко мне, симпатия. А тут антипатия, две вещи перед ним. И те, у которых ко мне сильная антипатия, говорят, пойдем со мной, я туда не хочу. А те, у которых симпатия, говорят, подождите, давайте разберемся, вы не можете этого человека забрать туда. Аджамила почувствовал привязанность к этим существам. Благодарность. Кто это, откуда? Хорошие существа. Да, даже грешник так думает, когда его хотят наказать, он это плохой дядя просто. А вот этот хочет меня простить? Добрый, очень хорошо. Это нормально, он считает. Это благородно, это справедливо. Мы тоже идем к Парштам, говорит, прости мне все мои грехи. Кришна говорит, прощай, ну вот это справедливо, вот настоящий Бог, вот такое принимали. А не то, что вот карма, вот что посеешь, что пожнешь. Не-не-не, это не то. То есть мы хотим освободиться, безусловно. И Аджамила слушал беседу, чтобы стать серьезным, он шраваном киртан начался. Потому что просто бы его освободили вот так бездумно, он, может, мог бы вернуться снова к греховной деятельности, но услышал диалог. Он полностью услышал диалог между вишнудутами и ямадутами. Там была целая философская беседа, развернулась. Ямадуты приводили свои аргументы, а Джамила думал, когда слушал. Факт, они все правильно говорят. Я именно такой. И я заслужил это. Как браман он понимал, он соглашался. Боялся, но соглашался. И беды не миновать, расплата должна быть. Ад мое назначение в соответствии с теми поступками. Они показывают это. Но вишнуты-то говорят, у него нет греха. Ни одного. Поэтому вы не можете безгрешного человека взять туда, куда хотите. Наказывать нельзя его. Ямадут спрашивает, почему вы так думаете? У нас есть аргументы. У него нет алиби. Он не может оправдать эти свои грехи. Он ничем их не перекрыл. Он не совершал благочестивых поступков благородных. Он отказался от дхармы. Он женился на проститутке. Он всю жизнь удовлетворял ее и свои чувства. Даже такой ценой, что убивал других людей. Он был так к ней привязан. Бога он забыл точно. Поэтому этот человек должен очиститься через ад. Если он добровольно не принимал аскезы, в этой человеческой жизни дана ему была специально для очищения. Если он злоупотребил, он должен очиститься в аду. Наказание принять. Но вишнуты сказали, то он воспевал святое имя Бога в момент смерти. Этим он искупил все грехи уже. Этот человек должен пойти к Богу. Он наш. И тут они проявили силу. И ямадуты не смогли ничего сделать. И Аджамила понял, эти сильнее существа. Эти благородней, праведней, они могут прощать. У них нет ненависти ко мне. Ко мне, грешнику, они испытывают ненависти. Они испытывают ко мне сострадание. Они защищают меня только потому, что я произнес имя Бога. И тут тот же Милы, конечно, произошло много изменений. Когда все кончилось, он просто встал с постели, где умирал. Перешагнул через своего сына Нараяну. Потом через порог и, не оглядываясь, ушел в Харидвар. Никогда больше не возвращался. Он стал саньяси. Потому что оценил эти две вещи. Бог или женщина. Вот и все. Что важно для нас? Бог или женщина? Вот и все. В этом весь разговор. В соответствии с этим стихом. Послушайте, следующий стих, он проясняет момент некоторый. Чтобы плохо не думали о грехосхождении. Кримивит басма ништанам кведам тучем калеварам квата дия ратир парья кваяматма набарчади. Тщательно все обдумав, человек должен избавиться от влечения к телу своей жены. Ведь в конечном счете оно превратится в насекомых, испражнений или пепел. Много ли стоит такое тело? Разве может оно сравниться с Верховным Господом, всеобъемлющим, как небо? Это тело женщины может захватить всю жизнь человека, то есть стать таким всеобъемлющим вкусом жизни. Вот так действует Махамая. Хотя тело мужчины и женщины – это просто кучка пепла в итоге. Больше ничего. Но из-за иллюзии оно может захватить все тонкие и грубые наши составляющие, все починить. Но здесь говорится, избавиться от влечения к телу своей жены. То есть жену нужно познать как душу. Вот в этом смысл греха схвачена. Давайте попытаемся познать близких людей как душу, как частичек Кришны. Вот и все. И все встанет на место. И мы сразу поймем, что нужно делать в семье. Как жить. Сразу будет ясно. Итак, тело. На самом деле привлекательное тело. Как я все иногда часто думал об этом, еще до сознания Кришны. Почему противоположный пол привлекает? Что это такое? Ну, а что тут такое? Почему вот эта сила привлечения? Откуда она вообще? Ответа я не мог найти. Ну, в биологии потом нам объясняли, уроки биологии, там и анатомии объясняли тоже о психологии мужчин и женщин, что вот они привлекаются. Но почему никто не отвечал? Именно почему они привлекаются? Когда нет вожделения, тело женщины не привлекает, и мужчины не привлекают. Вообще. Вообще все выглядит по-другому. В этом состоянии ума, когда вожделение утихает глубоко, либо вообще покидает, оно не может полностью как бы отсутствовать, пока мы в этом теле, но оно может ослабнуть, либо утихнуть. Как говорится, озеро может быть гладким, может быть волнующимся. Оно может стать гладким озером. И тогда гладкое озеро вы увидите от отражения истины ясным образом. Что приняв тело мужчины и женщины, мы просто несем наказание. Вот и все. Это определенное проклятие свыше. Родиться в этом мире мужчина или женщина, неважно кем. И женщине труднее во много раз. Очень трудно, говорится. Самая трудная дхарма в мире быть женщиной. Поэтому говорит о покое в обществе, что женщина должна быть по защите, потому что это невыносимая жизнь. Они нуждаются в защите. Необходима защита. Детей, женщин, стариков, браманов. Это чувствительные такие вот воплощения, которые сильно страдают. Обостренные страдания испытывают старики, женщины, дети и браманы. Они не терпят слишком большой боли или унижения, оскорблений. Они тоньше устроены. И они должны быть под защитой, иначе все общество будет беспокоиться тоже через них. Но когда человек привязывается к телу женщины, он не может защитить ее. Но вы подкладываете, бросаете в огонь дрова. Слишком много ты кладете, если вы не регулируете это. Этот огонь выходит за пределы и сжигает дом. Как вы защитите свою жизнь, если вы нерегулируемо общаетесь с женщиной? Вы ничью жизнь не спасете вообще. Потому что мужчина масло, женщина огонь. Если это не регулировать, все в пепел превратится. Вот сейчас это вообще массовый характер несет. Это вожделение, как пожар сейчас косит людей. В духовном смысле они просто гибнут. Вот, значит, миллионами, тысячами. Что даже созданием Кришны не интересуется. Философия. Просто отсутствует уже интерес у людей философский. Потеряли уже способность мыслить. А что это заявление? Это нерегулируемое общение мужчины и женщины. Везде пропагандируется, распространяется. Кругом этот вкус. Голых тел. Откровенно все. Люди смотрят, показывают где угодно сейчас. К телу женщины привязан человек. Стри. И если он привязан к телу женщины, неважно какой, он ко всем телам привязан женским. Так же, как если вы к душе привязаны, вы к Кришне привязаны, ко всем душам привязаны. Так же, если вы к телу привязаны, ко всем телам испытываете влечение, ко всем телам. И начинается хаос. В этом стихе вновь подчеркивается необходимость избавиться от привязанности к жене, или, иначе говоря, от привязанности к сексу. Разумный человек способен понять, что тело его жены не более, чем комок плоти, который в конце концов превратится в насекомых, испражнений или пепел. Разные народы по-разному поступают с телами умерших. У одних принято отдавать тело на съедение стервятникам, и тогда оно в конечном счете превращается в испражнение этих птиц. Другие мертвое тело просто зарывают, в этом случае съедают различные насекомые черви. И у некоторых народов принято сразу после смерти человека предавать его тело огню, тогда оно превращается в пепел. В любом случае, если сравнивать бренное тело с бессмертной душой, можно ясно понять, что оно немногого стоит. Анантаванта, имея диха нитясякта шаририна, тело в любую минуту может прекратить свое существование, но душа вечна. Если человек избавится от привязанности к телу и развивает в себе привязанность к душе, его жизнь увенчается успехом. Чтобы понять это, достаточно хорошо подумать, Прабхупада говорит. Но у них даже нет времени подумать. Что они думают о женщине. Заметьте, как интересно действует майя. Например, вы можете думать о чем угодно. Ну, настроитесь, можете подумать, если захотите, там, задачу решить какую-то, или читать какой-то абзац книги, допустим. И мы же думаем, можем направить свой ум, чтобы думать. Но смотрите, как удивительно майя устроена. Поскольку там внутри есть в нас мысли о противоположном поле. Эти мысли регулируют нашу глубину мысли. Уже без нашего ведома. Потому что мы это уже установили. Этот автомат уже работает без нас. Это уже установлено. Мы приняли это. Установили туда эту программу. Мысли о противоположном поле. И мы также думаем о другом, конечно же. Но вот интересно. Когда мы читаем книги Прабхупады и хотим углубиться туда, почему не можем? Мы туда еще... Какой-то регулятор, программа какая-то стоит. А что за программа? Это мысль о противоположном поле. Как бы дает сбой. Вы пытаетесь и сбой. И пытаетесь... И тут нужна тренировка, нужна специальная подготовка. Какая же это подготовка? Контроль чувств, медитация. То есть постепенно эту программу мы начинаем как бы устранять этот вирус. Нужно поймать как-то и покончить с ним. И мы сможем думать глубоко, углубляться на самом деле, потому что не будет этого ограничителя. И чем больше вот это желание наслаждаться противоположным полом, тем поверхностнее мышления человека, он не может вообще углубиться в какие-то темы, даже понять не может собеседника толком, когда разговаривает. Замечали? Просто очень-очень глупо. Человек чувствует, что он глуп, он на самом деле ничего не понимает. Даже сам признается в этом, я не понимаю вас. Надо привязанности, материальной привязанности, это, особенно когда он в возбужденном состоянии, он точно становится дураком. Мужчина. Влюбляется в какую-то девушку, видите, дурак дураком. А это простительно для молодого человека. Молодой и так дурак, а влюбился дважды дурак, ну ничего страшного. Ну вот там жена, там ответственность, вот это вот ягья, вот эта жертва, и постепенно, конечно, это все придет в норму, не беспокойтесь. То есть брак для этого предназначен. Если мы понимаем роль жены и мужа. Если же мы думаем, что это просто стри, и так всю жизнь пытаемся общаться, как Аджамила, ну, тогда несчастье. Век Кали, нам труднее понимать эти вещи, нужен опыт. Вот я сейчас об этом говорю. У меня за плечами 30-летний опыт в семейной жизни. 30 лет. Я до сих пор живу со своей женой. Я еще не все понимаю. Я не думаю, что это все можно понять до конца. Но главные вещи мы должны понимать. И видите, сколько время требуется, чтобы что-то понимать, что написано в Бхагаватам. Что-то я не знаю, что я не думаю, что я все понимаю. Но сможем ли мы, кто-то из нас, прожить 30 лет со своей женой? В этом главный вопрос. В этом суть отречения. Сможете ли вы не менять партнеров, вот, не искать чувственных наслаждений, а постараться увидеть душу и терпеть эту материальную природу, которая все же может присутствовать и беспокоить. Выдержать это все. Потому что материальную природу нужно только терпеть. С ней вы ничего не поделаете. Да вихи шагуна моя мама моя дуратия. Да, ее нужно просто выдержать, вытерпеть. Она не убьет, потому что Кришна контролирует ее, мы преданы. Он защитит. Но беспокоить будет. А будут проверять каждый наш шаг. Это хорошо. Это ее служение. Ничего дурного в этом нет. Что жизнь трудна, и что вот нужно в браке жить с одной женой. Только. И с этим уже мужем, апатившим, тоже нужно жить столько же. Да, но если вы в самом начале настроитесь на постижение духа, на совместное служение, у вас очистится отношение. Очистится отношение в семье. Возродить свое сознание Кришне нужно в семье. Итак, греха с хашем есть своя задача, духовная задача, которую нужно программу выполнить. Обязаны просто это сделать, преданные. У нас великая ответственность. Греха с хашем, он поддерживает всю духовную жизнь на земле. Всех духовных людей. И свою духовную нужно поддерживать. Говорится, что аскеза семейного человека не сравнится с аскезой отшельника в лесу. Сколько делает семейный человек полезных вещей в сознании Кришны. Это самая главная составляющая общества, семья. Этот принцип семьи идет от Бога, от Чютагодра. И служа таким образом Кришне, мы живем в большой семье Бога. Что нужно еще? Но здесь говорится, стри в голове. Вот такие тяжелые, такая тяжелая тема у нас последнее утро. Моя пуля после Гауры Пурнимы. Ну, так выпало, я не знаю. Я не хотел ничего говорить такого страшного. Здесь несколько вопросов. Ну, вы знаете, что можно финал как, какое заключение сделать. Кто может сделать финал этой лекции? Финал. Ну, какой финал?
Ну, а такое, что если мы хотим вернуться к Богу в этом воплощении, мы должны приняться силу и чистоту своего духовного учителя и сделать нормальную семью.
Если мы хотим в этой жизни вернуться к Богу, мы должны принять силу и чистоту духовного учителя и вернуться к Богу.
Да, создав семью.
Фарма патни, гуру патни. Создать такую семью. Так. Какой финал еще предложат? Не женился, не жени, женился, не разводись. Это финал. Так. Еще. Надо вместе потрясти святые имена. Неплохо для финала. То, что надо. Ну, переводи.
Не нужно ничего менять внешне. Нужно поменять
Не нужно ничего менять. Внешне нужно поменять внутреннюю, внутреннюю
сеть.
То есть нужно обрести сознание Кришны. Так. Еще какой вывод?
Если мы преданным служением сделаем своей матери, и жена будет помогать нам в этом, то эти отношения будут идеальны.
Если мы преданное служение сделаем своей матерью, и жена будет помогать в этом, отношения будут идеальны. Угу. Неплохо. Выполнять свои обязанности без привязанности к плодам для удовлетворения Господа, и тогда придет понимание о душе, знание о душе. Угу. Еще. Привязаться к Кришне и постараться увидеть душу в супруге, в близких людях. Да, сложные вещи вы говорите на самом деле. Не знаю, как это сделается. Лекция Шрилы Прабхупады по Шримад Бхагаватам, прочитанная 1972 года в Лос-Анджелесе, в конце лекции Шрилы Прабхупады говорит о недозволенных половых отношениях. Цитата. «Даже если вы не склонны сами к сексу, но общаетесь с человеком, который только и думает о сексе, то вы пойдете в ад. Пожалуйста, прокомментируйте, как избегать такой асад-санги на работе и в целом обществе материалистов. И действительно ли дорога в ад от такого общения? Такие писания подтверждают слова Шрилы Прабхупады». Тут не нужно искать никаких подтверждений. Это понятно. Понятно. Даже здравым смыслом понятно. И шастры это тоже подтверждают, что о чем вы думаете, туда вы идете. Ям-ям аписмаран баван таджатаянте калеварам. Если вы общаетесь с человеком, который насыщен этой сексуальной бхавой, вы перенимаете эту бхаву, вот и все. Все, это просто, это понятно. Общение, ясно, как оно скверняется с такими людьми. Это дорога в ад. То есть не означает, что вы должны в ад пойти прямо сейчас. Но это путь туда, в эту сторону начинается двигаться ум. Дорога туда. Так же, как у нас дорога к Кришне. Не означает, что вы завтра или сегодня прям к Кришне придете, но вы постепенно на этом пути, вы придете туда. Дорога туда идет. И что касается на работе, избежать таких отношений, общайтесь по исполнению обязанностей долго больше-то. Избегайте такого общения. Мы говорили немножко на эту тему. Если грехастхи не будут влиять на мир хотя бы гуной благости, мир будет влиять таким образом. Так? Мы говорили об этом? Значит, мы должны социально быть активными, как-то тоже вот создавать какие-то проповеднические или образовательные для людей программы и влиять на них. Как достичь чистого повторения чистого святого имени? Постепенно. Вы спрашиваете, потому что вы уже слышали чистое воспевание. Раз слышали, значит, можете достичь. Если вы услышали, все. Что? И так же, как если вы увидели, вы уже знаете, куда идти. Вы придете. Если вы услышали, все в порядке. Как общаться с мамой, если она погружена в невежество? Ну и что? Вы не с невежеством общаетесь, а с мамой? С невежеством можете не общаться. Просто заботьтесь, как о матери, и все. Я, конечно, не знаю, что значит невежество, потому что она агрессивная. Это труднее тогда общаться. Если вы видите, что родители ваши агрессоры, ваши недоброжелатели, вам не нужно будет жить вместе. В начале практики было легко вставать рано утром, около 2-3 лет. Сейчас последние 2,5 года ранний подъем стал большой аскезой. Очень хочу вставать рано. Как быть? Что-то придумайте. Если вы не можете рано встать, в чем причина? Нужно разобраться. Может быть, причина, вы поздно ложитесь. Может быть, вы думаете вечером не о том, что должно быть рано утром, о чем-то другом. Поэтому тоже рано вставать будет трудно. Найдите причину. Устраните ее. Рано вставать – это естественная вещь. Если жизнь отрегулирована, это не трудно на самом деле. За 3 года практики вы не отрегулировали жизнь. Что-то вы допускаете в свой ум. Найдите причину. Я сейчас гадаю просто. Найдите сами причину. Почему так? Может быть, вы поздно ложитесь, например. Жена, ты же скажешь что-то на этот счет? Я слышал, что существует ложное эго и истинное ложное. И истинное ложное эго. Это как? Истинное ложное? Нет. Истинное эго и ложное эго. Да, существует. И вот сейчас наша задача трансформировать свое ложное эго в эго истинное ложное. То есть перестать жить для себя и понимая свою природу, следовать дхарме. Нет, нет, это уже путь истины, нет, нет, не ложный путь. Путь дхармы – это другое. Путь дхармы – это путь отречения. Если мы делаем шаг какой-то на пути дхармы, и этот шаг дает нам плод, и мы присваиваем этот плод, это ложное эго действует. Называется ложное эго. Материальная деятельность, но в дхарме. Но если мы делаем этот шаг, чтобы сделать следующий шаг, это истинное эго считается. Если мы не останавливаемся на процессе преданного служения, мы просто идем вперед и продвигаемся, это истинный путь, это истинное эго. Уже истинное эго считается. Потому что идти, не останавливаясь, человек может только тот, кто помнит Кришну, цель. Его считают истинным этот путь. И это человек, который считает истинным. И он считает, что ложное эго уже нет у него, все. В этом случае. Но как только что-то хочет присвоить и забывает о Кришне, это уже ложное. То есть все, что мы делаем, может быть ложным или истинным. Та же самая вещь. В зависимости от нашего сознания Кришны. Пить кофе – это грех. Не могу отвязаться от кофе. Скажите так, чтобы отрезало. Похоже, женщина пишет. Не знаю, как сказать. Должен сказать муж или гуру. Если вы примете гуру в сердце, вы оставите кофе. Просто давить, кричать не поможет. Нужны отношения. Настоящие отношения. Тогда и будет нетрудно. Что делать мужу и жене, если они больше привязаны к духу отречения, чем к семейной жизни, и в прошлом не получили воспитания в духе служения обществу? Должны ли они развивать условия своей жизни или лучше довольствоваться? Если они в духе отречения, а они должны что-то делать для общества, это дух отречения от семейной жизни. Вот семья маленькая, и вы в духе отречения большой семьи, значит, служите. Не так, что они просто не имеют детей, живут аскетично и замкнуто. Это недостаточно дух отречения. Ну, в нашем движении это Прабхупада не хотел. Он хотел, чтобы мы проповедовали, чтобы мы активно действовали для блага этого движения сознания Кришны. Это и есть дух отречения настоящий. Всем нам нужно думать, что мы оставим после себя полезного людям. Вот мы живем вот в этом мире, в этом обществе, мы должны что-то оставить. Это и есть дух отречения. Да, Джайнанда Прабху, ему месяц оставалось жить, и он думал, за месяц что я смогу успеть сделать для Прабхупады. Вот это дух отречения. И месяц посвятил последних своих дней жизни, сделал колесницу для Радхаятры, организовал праздник и умер. Итак, вот это истинное отречение. в конце вопросов вы могли меня представить и пару слов сказать о нашей карте Золотого века. И потом я 5 минут Это кто у нас? Ну да. Давай. Так а что? Ты просто заходи сюда. Так, вопросов больше нет? Пожалуйста.